Глава 17. Смерть и различные способы ее избежать. Истинное бессмертие и конечная цель. Вопрос о смерти, который должен быть для человечества основным, всегда был поставлен недостаточно хорошо. Само это слово служит этикеткой для обозначения двух различных понятий, что вызывает большую неясность. Есть две отдельные концепции, которые постоянно смешиваются под общим термином. Смерть – концепция трансформации и смерть – концепция уничтожения. И в нашем видимом мире мы никогда не констатируем ничего, кроме трансформации. Например, в мире, который я называю внешним, имеется группа, система особых представлений, которые проявляют себя при помощи изменений по почти регулярным интервалам. Я приписываю эту группу представлений существу, которое находится вне меня и которое является причиной этих представлений. Этот комплекс представлений – понятий я рассматриваю как личность и называю, например, А. В действительности же ничего этого нет вне меня, ни идеи об А, ибо это моя идея, ни группы представлений, которые являются моими представлениями. Допустим, А умирает. Тогда можно сказать, что комплекс представлений, который группировался у меня под именем А, заменен в моем ощущаемом мире другими представлениями. Факт смерти А не производит пустоты в моем ощущаемом мире. Вследствие привычки как свойства ума, порожденного предшествующим опытом, я полагаю, что эта трансформация, происшедшая в моих ощущениях, окончательна. Вследствие этого я верю, что нумен, с которым я считал себя взаимодействующим в реальном мире, расположенном вне моих мыслей, или комплекс представлений, называемых А, прекратил свое существование. Это новое ложное представление с моей стороны, которое вовсе не врожденно уму, как принято верить, а является просто привычкой мышления, усвоенной цивилизованным человеком. Ибо этого ложного представления об уничтожении А не сделал примитивный человек. Это объясняется тем, что цивилизованный человек создал идею о ничто и присоединил ее к идее смерти. То, что идея о ничто – совершенно искусственная концепция, может быть пояснено следующим образом. Ничто – это вещь, которая не имеет представления, которую нельзя себе представить, которое не является представлением ни как действие, ни как сила. Такая концепция непонятна. В действительности идея о ничто представляет собой искусственное создание слова в позитивной форме, в то время как это отрицание является только словом. Это слово в нашей словесной мысли играет роль Джокера, которому можно приписывать любую ценность, в то время как сам по себе он не имеет никакой ценности. Поэтому все рассуждения, в которые вторгается это пустое слово, непоправимо порочны. Другой источник смущения – современная наука, которая смешивает феномен жизни с разумом и с феноменами физическо-химическими. Странно, что научный ум, наиболее кантианский, когда перед ним встает этот вопрос о жизни и смерти, внезапно забывает, что физико-химические феномены тоже являются только нашими представлениями, так же, как и сам феномен жизни, и что причинная связь, благодаря которой соединяются и те, и другие, только формы категории нашего ума, что науке никогда еще не удавалось познать саму материю, ту номинальную субстанцию, которой чужды и внешние формы, и наши представления, и которая и есть первопричина наших представлений о жизненных феноменах. Нельзя быть кантианцем частично, нужно быть им полностью или вообще не быть. Таким образом, все теории материалистов, псевдокантианцев рушатся. Действительность здесь так же, как и всегда, когда мы желаем пойти дальше простой констанции изменений в нашем ощущаемом мире, изменений, которые мы можем только произвольно приписывать причинам, чуждым и внешним нашим представлениям, мы должны будем повести наши исследования в самой нашей мысли. Единственный разумный способ определить смерть – это сказать, что она взаимодействует с разложением системы представлений, которую мы отождествляли или с нашим «я», или с предполагаемым внешним нуменом, аналогичным нам самим. Исходя из этой предпосылки, можно прийти к тому пониманию смерти, которое предлагается тайной доктриной. Однако наша цель заключается не в философствовании. Вернемся к экспериментальному оккультизму. Считать смерть всегда одинаковым простым феноменом – большое заблуждение. В то время как жизнь мы привыкли рассматривать под множеством форм, смерть мы крайне унифицируем. Касается ли она дерева, собаки, человека, мы рассматриваем ее как один и тот же феномен без вариантов и разновидностей. В действительности все обстоит иначе. Нет двух людей, у которых была бы одинаковая смерть. По очень важной причине смерть не одно и то же для человека, для животного, для растения и для минерала. Сложно сказать, что смерть в том смысле, который мы ей придаем, в растительном мире не существует, за исключением случаев исчезновения целых родов. Можно утверждать, что она существует не для определенной индивидуальности, как то дуб, бук и так далее, но только для ботанического рода бук или рода дуб и так далее. Правда, некоторые растения больше, чем другие, приближаются к той индивидуальности, которую можно найти в животном мире, но только в зачаточной форме, в некотором роде форме стремления. В животном мире смерть, как и жизнь, индивидуализированы. У высших животных смерть аналогична смерти человека, но только аналогична. По причине большой простоты их систем представлений животные обладают между последовательными существованиями той непрерывностью, которой нет у нас. Детеныш собаки или кошки при своем рождении просто как бы внезапно пробуждается. Внимательное наблюдение за животными легко покажет вам эту непрерывность, о которой мы говорили. Смерть человека, в особенности цивилизованного, является исключительно сложным феноменом. Мы видели, как нечто, называемое человеческим существом, в действительности является симбиозом, сосуществованием различных физических и психических сущностей. Смерть не переживается всем целостным симбиозом тотально в виде одного удара. Она является прогрессирующей. Иногда она начинается задолго до того, как затронет ту систему представлений, которую мы называем нашим земным «я». Некоторые органы, ткани могут умереть раньше нас, другие умирают после нас, иногда даже спустя долгое время. Есть и такие, которые могут, не умирая, трансформироваться, возвращаясь в то состояние, в котором они находились до симбиоза. Случается и наоборот. Земное «я» может иногда умереть прежде физического тела. И существуют люди, которых мы считаем живыми в то время, как они уже мертвы. Однако с психической точки зрения смерть еще сложнее, чем с точки зрения физической. Смерть является расторжением системы представлений и заменой ее другой системой представлений. Это есть перемена личности. Психическая смерть может произойти тогда, когда физические органы остаются целыми. В этом случае физическое тело живет как механизм, без сознания, жизненный симбиоз, уменьшенный на один элемент. Или же сознательная личность заменяется тогда другой личностью. Если мы будем продолжать изучение смерти с психической точки зрения, то мы поймем, что и изменение личности не происходит резко и внезапно. В небольшом числе случаев изменение способа символических представлений аналогично тому, которое происходит во время сна. Но также часто система мысли бодрствующего состояния сохраняется или быстро возвращается вновь. Серия феноменов, которые происходят при этом, аналогично серии феноменов при выходе в инфраастрал. Зрительные и слуховые ощущения слегка трансформируются. Мускульные и осязательные ощущения, а также ощущения тяжести исчезают. Индивидуум еще не вполне мертв и не полностью отделен от своего трупа. Он пребывает в промежуточном состоянии, продолжительность которого может быть продлена искусственно. Здесь мы подходим к первому процессу, к которому прибегало человечество, чтобы избавиться от смерти или, по крайней мере, чтобы избегнуть ее в некоторой степени в течение долгого времени. Феномены смерти, которые ускользают от современного человека Запада по причине слишком специализированной культуры, вызывали различные реакции людей в соответствии с достигнутым ими уровнем цивилизованности. Одни цивилизации, лучше знающие о законе последовательных существований и эволюции души, считают, что самое важное, чтобы человек прежде всего преодолел этот этап смерти, чтобы он умер совсем и как можно скорее. С этой целью такие цивилизации сжигают своих мертвецов, чтобы разорвать связь между человеческим существом и его трупом. Они даже прибегали и прибегают еще и теперь к дополнительным магическим процедурам, имеющим ту же цель – самое поспешное и, по возможности, самое полное освобождение. Другие цивилизации, наоборот, рассматривают состояние полусмерти, о котором мы говорили выше, как меньшее зло, и ищут возможность продлить его как можно дольше. Отсюда погребальные обычаи, назначение которых – продлевать искусственную жизнь трупа, употребление знакомых предметов, реальных или образов, продуктов питания, всевозможных вещей перед трупом. Эти предметы играют роль диаграммы, чтобы удерживать покойников в инфраастральном плане во сне, продолжающем его земное существование. Бальзамирование трупов с целью сохранить неизменной их форму должно было дать покойникам постоянную поддержку, играя для инфраастрального существа роль спящего тела. Египтяне довели эти процедуры до совершенства. Бесчисленные предметы ритуала, мебель, инструменты, статуэтки и так далее – все является диаграммами, предназначенными для того, чтобы снабдить мысль покойника пищей, чтобы он мог бесконечно видеть свой земной сон. Надо отметить, что это не является истинным решением проблемы смерти. Это лишь искусственная попытка ее избегнуть, которая доступна лишь богатым. В нашем современном западном обществе, где правилом является погребение, это состояние полужизни также часто. Все появления привидений в тех случаях, когда они достоверны и когда их нельзя объяснить вторичными личностями медиума, следует приписать этому состоянию полужизни. Трагическая сцена убийства, самоубийства, живо поражая воображение, производит специфический моноидеизм, который может заменить египетский ритуал и создать диаграмму, остающуюся на земле после смерти человека на неопределенное время. Абсолютно ясно, что это состояние полужизни совершенно противоположно цели, которую ставит себе путник, идущий по прямому пути. Есть и другой способ избежать смерти. Адепт, полностью прошедший все этапы обучения, может избежать смерти, кроме случая внезапного нападения или несчастного случая, частично идентифицируя себя с самим собой в давно прошедшем времени, когда он был молод и хорошо выглядел. Таким образом, он может избегать старости и смерти бесконечно. Говорят, что на плоскогорьях Центральной Азии встречаются люди, живущие сотни лет, и у меня отчасти есть причины верить, что это действительно так. Этих людей можно узнать по одному характерному физическому признаку, хорошо известному восточным рисовальщикам и гравюрам, или скорее тем, кто создавал образцы, которым до сих пор следуют восточные иконописцы, сильно развитые уши. Против этой процедуры можно выдвинуть следующее возражение. За исключением того случая, когда необходимо выполнить некую миссию, это отодвигает роковой срок, но не приближает нас к цели. Есть и другой процесс, употребляемый оккультистами, успешно прошедшими обучение, и кроме того, близко ознакомившимися с практикой гипноза. Эта практика, когда она соединена с оккультным обучением, в дальнейшем может дать силу, труднопостижимую обычным гипнотизерам. Этот процесс – перемена тела. Когда оккультист достигает старости, он входит в тело заботливо выбранного молодого человека. Этот процесс проделывается с помощью гипноза и идентификации. Но это чистая магия и вовсе не ведет нас к желаемой цели. Неуместность этой процедуры настолько очевидна, что нет необходимости объяснять ее. Существует и другая процедура, рекомендуемая тем, кто, будучи адептом, видит, что до своей смерти он не достиг возможности избежать перевоплощений. Это процедура соединения настоящей жизни с той, которая последует посредством непрерывной связи сознания. Для этого необходимо разобщить свою мысль от своей обычной словесной системы символов и частично идентифицировать себя с человеком будущего. В случае, когда перевоплотившаяся личность более или менее четко вспоминает свое предыдущее существование, особенно чисты в восточной традиции, мы сказали, что вышеуказанные способы позволяют избежать смерти, избежать, но не торжествовать над ней. Религии, мы говорим о великих эзотерических религиях, снабжают нас реальным, хотя и не оккультным, способом победить смерть. Последователь одной из религий, христианства, буддизма, индуизма и так далее, если он достаточно освободился от желаний, которые приковывают его к земной жизни, может сотворить себе, когда он разлучится с физическим телом, воображаемый рай, взаимодействующий с его религиозными внушениями материальной сферы плана. Так же, как в неблагоприятном случае, он может создать воображаемый рай, который фактически является реальным раем. Отныне он будет продолжать свою эволюцию именно в этом раю. Мистическая любовь к своим божественным существам, которой он проникнут, мало-помалу трансформируется в мистическую любовь к предвечному «Я». Высшее сознание озарит его. Каково бы ни было время, которое потребуется для этой эволюции, он более не вернется на Землю. Отныне его путь – это дорога религии, то есть непрямой путь. Эта дорога тоже ведет к цели, но через пространство иллюзорного рая.